Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. А Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потапском переулке. «Мир советского человека» – одна из программ 2004 года с участием художников Никиты Алексеева и Семена Фебисовича, а также философа Елены Петровской. «Мир советского человека» – название книги Петра Вайля и Александра Генниса. Но, если точнее, их книга называется «60-е. Мир советского человека». А я бы хотела, чтобы мы с вами говорили не столько о 60-х, сколько о 70-х и 80-х. Потому что, как мне кажется, происходящее в России сегодня скорее корнями своими уходит именно в конец 70-х, начало 80-х годов. И если Вайль и Генис определяли пространство своей книги от 22-го съезда, то есть 61-го года, до оккупации Чехословакии советскими войсками, то есть 68-го года, то мне бы хотелось как раз обсуждать вот этот период 70-х, 80-х. Вот не так давно отсутствующий сегодня по болезни Лев Семенович Рубинштейн показал мне забегаловку под названием «Второе дыхание». Она расположена в районе метро Новокузнецкая. Я думаю, что она довольно хорошо известна всем старожилам. Она является не то что калькой советской забегаловки, она просто ей является. Она является неразрушенной, такой вот распивочной, наверное, 80-х годов. Вот я не знаю, если... Я ошибаюсь?
Как свидетель, живший рядом с Пятницкой, с Пятницким рынком, могу сказать, что такого не было. Наоборот, эта реконструкция, может быть, вполне органичная, забегаловок дореволюционных, либо каких-то времен НЭПа, либо, может быть, послевоенных. В 70-80-е ничего такого там не было.
А когда она появилась?
Она появилась уже в свободные демократические времена.
Вот так вот Никита Алексеев просветляет мой разум, потому что у меня была полнейшая иллюзия того, что это не калька и не цитаты, что это абсолютно аутентичное, как сейчас говорят, заведение. Все бутерброды с селедкой, сосиска с горошком и с горчицей и... водка, пиво и даже цены очень напоминают вот это вот самое советское время, начало 80-х. И вот, собственно, у меня общий такой вопрос к вам. Почему все это так живо? Вот когда я увидела эту самую забегаловку, я подумала, что это какой-то сильнейший сгусток эстетический, который продолжает влиять на мозги людей, которые туда приходят. Семен Фебисович.
Как раз не очень вроде бы даже сходу так интересно вспоминать 70-е, 80-е. Мне кажется, что вот эта забегаловка, она как раз смотрится экзотикой за счет того, что это имитация.
Это имитация, это, слава тебе, Господи, возрождение такой вот московской в духе гиллеровского жизни. Просто всплывают вот из каких-то хтонических глубин московских, такие же низкие.
Ну да, но именно это вот лента и восприняла как 60-е, 70-е, потому что это отличается. А вот сегодня сегодняшняя атмосфера 60-х, 70-х, ментальная, эмоциональная, мне кажется, как раз очень мало отличается. Если брать вот свою художественную ипостась, то я это замечаю вот по выражениям лиц просто. Потому что вот какие они были в те времена, я, собственно, с ними как художник работал, вот эти простые лица, простых людей в таких самых заурядных местах, там вокзалы, электрички, общественный транспорт. Потом в 90-е как-то все начало вроде меняться, как-то эти лица стали оживать, там у них выражения какие-то появились. Вот это ощущение печати на всем стало пропадать. А сейчас, мне кажется, оно возвращается. В метро люди опять вот с узнаваемым выражением сидят. И, ну, просто и в «Мерседесах» с тем же, и в «Думе», просто вот это самое такое с клеймом на лице.
Я бы здесь вот перерисовала сейчас Лене Петровской микрофон. Вы, Лена, много писали о Борисе Михайлове, то есть фотограф Михайлов, собственно, ваш герой. И мне-то кажется, что то, что он фиксирует, это как раз советские мутации. Вот то, что биологически произошло с этим видом.
Мне кажется, востребованность Михайлова связана не с тем, что он демонстрирует какой-то антропологический тип. И вот в этом-то его, извините, гуманизм. Потому что советское для него не есть набор некоторых знаков, в том числе идеологических или, там, допустим, этнографических, того, почему мы можем реконструировать какое-то время, какой-то набор идеологических штампов, какую-то ограниченность и затхлость даже существования. Ему удается каким-то образом передать то, что не сводится к набору визуально достоверных примет изображения. Я-то думаю, что это способ активировать некоторые фантазии по поводу истории, в том числе этого самого периода, потому что вот за исключением нас здесь сидящих за столом, современные поколения, молодые поколения уже непосредственного доступа в это прошлое не имеют. И вот хотя здесь в самом начале прозвучала мысль о том, что есть некоторая преемственность, и фактически вы проводили аналогии. Вы говорили о том, что вот есть советское периоды 70-х, и сейчас оно как будто возвращается, мы как будто его узнаем. Но я-то думаю, что произошел такой непоправимый разрыв, который и заставляет ностальгировать по этому времени. Понимаете, одно дело, когда мы пытаемся сказать, вот политический климат нам напоминает то время, и действительно здесь можно проводить определенные аналогии, но когда речь идет о чувственном строе, то я думаю, что вот как раз та ностальгия, какая была подмечена, относится к невозможности вернуться в это время и к тому, что постепенно оно приходит к нам в виде завершенного прошлого.
Семен. Безусловно, это ностальгический сюжет. Но мне кажется, более общая проблема может быть в том, что вообще как-то эта страна не умеет жить настоящим. Она всегда живет или прошлым золотым веком, или грядущим золотым веком. В сегодняшней ситуации отсутствие идеи вот этого светлого будущего, она заставляет всех ностальгировать. То есть ностальгия становится единственным способом эмоционального бытования в сегодняшнем дне. Поэтому еще она так сильна.
Спасибо, Семен. Никита, Алексей.
Мы пришли, наконец, по-моему, к важнейшей штуке, к этой самой ностальгии. Но я, когда думал о том, что такой советский человек, вспомнил, он жив до сих пор, слава богу, есть такой Юрий Альбрехт, автор книжки «Как вести себя на допросе». Вот. Он советовал на допросе в КГБ, либо по каким-то таким политическим делам, на вопрос «Вы советский человек?» отвечать «Я гражданин Советского Союза». То есть это юридический абсолютный ответ. Вы не врете. Но обозначаете моментально ситуацию. Следователь понимает, о чем речь идет. Можно дальше разговаривать. Но что такое для меня советский человек? Это гражданин тоталитарного общества, который в лучшем случае молчаливо поддерживает абсурдный и преступный порядок. Вот, и сейчас давайте представим на минутку, что мы немцы и сидим рассуждаем о мире человека нацистской эпохи. Убежден, что в Германии невозможно была бы ностальгия на эту тему. Здесь мне можно сказать, да, вот, мол, немцы просто подверглись индоктринации, и сами они этого не понимают. Но я считаю, что замечательно, что, может быть, даже немцы дураки, но то, что 90% немцев отвергают нацизм, и то, что в Германии произошла денацификация, по-моему, это очень хорошо. Очень жалко, что у нас не прошла десоветизация.
Я вот, пожалуй, с двумя вещами, которые сказал Никита, не могу согласиться. Первое, что советский человек – это обязательно гражданин тоталитарного общества, который одобряет все действия.
Я сказал молчаливо, в лучшем случае. Я не был, Лен, диссидентом, я не сидел в тюрьме, там таскали меня на какие-то допросы, но все это было очень мягко. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, я этически виноват. Я был коллаборационистом.
Елена Петровская, пожалуйста.
Нет, Никита, у меня есть более мягкая формулировка, если вы позволите. Вот вы себя назвали коллаборационистом. Здесь есть момент очень сильной моральной самооценки, даже осуждения. А я бы сказала, что большинство из нас не были героями. Мы были не герои. Герои – это были диссиденты,
совершенно
которые
согласен,
стояли в открытой оппозиции к режиму. И, может быть, в порядке какого-то самооправдания я хочу сказать, что вот эти не герои, а их было большинство, с моей точки зрения, они создавали каким-то образом своей повседневностью, своей частной жизнью то самое пространство, которое не подпадало под жесткие определения и государственности, и, в частности, и главным образом, тоталитарной государственности. То есть это тот извод частного существования, который все равно всегда каким-то образом выпадал из этих схем, потому что все равно была жизнь. Потому что, скажем, наши с вами родители, которые жили в это время, все равно имели какие-то свои пристрастия, кого-то любили. Отвергая полностью этот период и ставя на нем крест, и говоря, что мы ничего общего не имеем с этим, мы это осуждаем, мы хотим это забыть и предать анафеме, мы вместе с этим каким-то образом отказываемся вот от этого невостребованного эмоционального опыта наших близких. Потому что это такое, знаете, специфическое прошлое, которое привязано нитями к нам. Его нельзя обрубить, не отрубив что-то от своего собственного тела, если угодно. Поэтому, мне кажется, вот здесь есть какая-то несправедливость возможная по отношению к тем, кто тогда жил, и к нашим семьям.
Спасибо, Елена Петровская и Семен Фабисович.
Я хотел бы на эту же тему продолжить, начав с героизма диссидентов. Дело в том, что волею судеб моя первая теща и тесть были вот как раз диссидентами, и квартира была по существу явкой. Я довольно близко с этими людьми общался, и отдавая должное, конечно, их героизму, как вы это называете, я понял, что при принципиальном несогласии с творящимся вот такой выход из положения меня не устраивает, потому что тут есть закон вот другого конца палки. Вот борясь с этой системой, они в каком-то смысле начинают быть похожими на тех, с кем они борются. И тогда я как раз для себя решил, что из этой ситуации существует вот для меня только личный выход. То есть вот я сам должен что-то такое делать, другое. Не бороться, а реализовывать вот свою собственную жизнь, свою собственную судьбу. И тогда такая возможность была, потому что то, что условно можно назвать второй культурой, вот был выход в какой-то другой способ существования. Пассивное неучастие. Вот потом, попав в Америку, я вдруг понял, что там единая культура и представление об успехе – это вот такая вот пирамида, одна на всех. Куда забрался, там и находишься. Если ты не хочешь в эти игры играть, то ты вообще никто. А вот в это вяло-тоталитарное время, вот 70-е, 80-е, возникла всем известная ситуация вот такого ухода во вторую реальность, в андеграунд, вторую культуру, где существовали свои ценности и свои иерархии, и можно было там обитать и дышать тем воздухом.
Спасибо, Семен. Ну, я думаю, что тут самое время включиться Никите Алексееву, который, в общем, делал эту самую вторую культуру, участвуя в группе «Коллективные действия», да и потом, стоя у истоков, по крайней мере, двух известных художественных движений. Пожалуйста, Никита.
Ну, во-первых, я хочу согласиться с Семеном насчет диссидентов. Это люди, на самом деле, были скучные и обычно, к сожалению, не очень умные. И в те времена я и мои друзья пытались изо всех сил не быть диссидентами. Второе, насчет памяти, Лена, я ни в коем случае не говорил о том, что что-то надо забыть, отрезать, позабыть своих папу-маму. Отнюдь. Здесь вопрос, что делать с памятью. Память должна быть, просто как ее использовать. И вот здесь уже это вопрос, видимо, того, как думать.
То есть думать критически или не критически? Ну, у меня очень простой вопрос.
Конечно, да, безусловно. Ну, просто аккуратно думать или расползаться. Вот. И ностальгия, на мой взгляд, это продукт, прежде всего, глупости. Ностальгия по советским временам. Есть другой способ отношения к этой советскости, и самый блестящий его родитель – это, наверное, все-таки Борис Груец, который, на самом деле, обладает удивительно холодным, таким вот отчужденным умом. Но он это делал абсолютно со стороны. Потом Борис – человек, который сперва строит какую-то конструкцию, придумывает ее, потом в нее вставляет нужные ему значения.
Вы знаете, давайте мы для широкой аудитории поясним, что Груйс, ну, как бы один из его основополагающих текстов на эту тему, по-моему, назывался «Россия как подсознание Запада», да,
нет,
если это, я не ошибаюсь?
Это его фраза, у него главный текст на эту тему, пожалуй, называется по-немецки «Gesamtkunstwerk Stalin».
Мне кажется, конечно, любопытно, совсем другой подход, который сейчас обозначается, он не связан, может быть, с анализом этого периода, но, по крайней мере, историки приходят к выводу о том, что вот наличие таких предзаданных схем как раз отрезает нас от некоторого опыта истории. Опыт, как они полагают, это, ну, род, если угодно, такого непосредственного обращения или непосредственного доступа в историческое прошлое. Это, ну, что ли, мост эмоциональный, аффективный, который устанавливается между анализирующим историком и вот этим возможным прошлым. Это его аффективное переживание прошлого. Наука непременно это измерение пытается подавить, но вот сейчас как раз это осознается как потребность. То есть твое отношение к прошлому может и должно быть эмоционально окрашенным. Этого бояться не надо, это можно задействовать в твоем собственном аналитическом инструментарии.
«Свобода в клубах. Мир советского человека». Архив 2004 года.
Давайте продолжим. Вот это эмоциональное или неэмоциональное отношение к опыту прошлого. Насколько я понимаю, водораздел проходит там, где должна присутствовать моральная оценка этого самого советского прошлого. По-моему, вот такой очень простой момент.
Тем не менее, что справедливо, вот этот вот тип сознания воспроизводится во всех местах и на всех уровнях. И мне кажется, что здесь еще свою роль сыграл вот это нашествие постмодернистского сознания в 90-е годы.
Безусловно, конечно.
Которое сыграло очень важную роль, все смешав в одну кучу, как бы. Mm-hmm. Потому что до этого были какие-то вот идеологические разграничения, такие перегородки. Там коммунизм, фашизм, там духовность, пошлость. А постмодерн такой жестоковыйный, Он этот право-лево, верх-низ убрал, правду-ложь, фашизм, коммунизм. И все это оказалось вот в России очень кстати. В России он стал такой вот разновидностью соборности.
Ну, безусловно, потому что есть постмодернизм, скажем, Умберто Эко, в высшей степени ответственного человека, и есть постмодернизм безответственных людей. Да.
Спасибо, Семен Фабисович и Никита Алексеев. Лена Петровская. Вот у меня всегда большие проблемы с определением того, что такое постмодернизм. Не при художниках говорить о том, что это течение, что это дженксы, там, архитектурные формы, иные. Мне кажется, что у нас постмодернизм стал ярлыком. И с помощью постмодернизма не столько объясняют, сколько списывают со счетов очень многие культурные явления, не умея их объяснить. Елена Петровская, Никита Алексеев.
Извини. Может быть, все помнят, сидящие за столом, что Степашин, бытность свою министром внутренних дел, заявил, что постмодернизм является одной из опасностей для России. Недавно была выставка «Архмосква». Там показывала свои изделия какая-то контора, не помню, из какого города, они ковры делают. Сверхроскошные. С орлами, с коронами. Один из ковров, здоровенный такой вот, с таким длинным ворсом гобелен, в духе Энди Уорхола, штук, по-моему, 12 портретов Путина. Вещь гениальная. Я подхожу к дяденьке, который сидит на стенде, спрашиваю, а что это такое? Он говорит, постмодерн.
Когда было столетие со дня рождения Ленина, там, значит, ходил анекдот о том, что вот колбасу такую сделали, что вот ее режешь, а там, значит, профиль Ленин. А сейчас этот анекдот стал вполне серьезным таким способом бытования вот продуктов.
Это был Семен Фабисович. У нас есть вопрос у Вари Бабицкой.
Я родилась в 81-м году, и понятно, что вот с миром державным я был лесбиячески связан. Если говорить об эмоциональной окраске воспоминаний, они у меня счастливы, потому что это время моего детства, которое было лишено какой бы то ни было духоты, потому что у меня как раз семья была диссидентская, и я не была даже октябренком, а все такого рода этот контекст воспринимался мной как приключение, как шпионский фильм отчасти, там, счастливейшее время моего детства, проведенное у бабушки в ссылке в Казахстане полгода в глухом поселке в пустыне. Я, конечно, не думала о всех мрачных сторонах этого процесса. Я не могу сказать, что я была напугана в детстве, но прошлым летом я гуляла в переулочках вокруг Лубянки. Я фотографировала какой-то старый обшарпанный желтый домик, в котором у меня неожиданно открылась дверь, вышел человек в форме и попросил меня пройти внутрь. И сказал, что сейчас у меня отнимут фотоаппарат, засветит пленку, что снимать этот объект нельзя, и что я тут делаю. Но они меня отпустили через 15 минут, и пленку мне засвечивать не стали, конечно. Но меня удивил собственный испуг, непонятно откуда взявшийся. Я шла по улице, и мне казалось, что мне натыкали жучки, что за мной идет хвост. Я шла и думала, откуда могло взяться во мне это. У меня не было такого опыта, разумеется. И вроде как все кончилось. Но эта подсознательная готовность к тому, что вот сейчас как раз большой брат за нами смотрит, она, я думаю, не скоро просто еще изживется. И дело тут не в одобрении, которого, конечно, не испытывали люди в то время наверняка.
Просто дело в страхе, считает Варвара Бабицкая. Давайте комментировать. Вольно нам всем, взрослым людям, рассуждать там об иронии, о постмодернизме, а действительно, когда человеку 20 лет, у него есть такой нормальный биологический страх. Если он не проходил всю эту школу страха дворового, хулиганского, какого-то еще насилия, в том числе общественного, государственного, да, то ему, конечно, довольно тяжело приходится. Никита Алексеев, пожалуйста.
Ну, страх бывает абсолютно индивидуальный, связанные просто с личными качествами. Есть страх, который подпитывается какой-то общей ситуацией. Это понятно, об этом долго говорить не надо. Слава богу, я не сидел в тюрьме. Слава богу, у меня не было больших проблем, в отличие от кучи других людей. Но я могу только себя и вот всех здесь сидящих порадовать тем, что мы не на кухне все это обсуждаем, а все-таки в общественном месте. И вряд ли у нас есть реальный риск, что через неделю нас арестуют либо потянут на допрос. Другой вопрос, как избавляться от страха и как сохранить такую ситуацию, что нас не потянут на допрос или арестуют.
Потянут, не потянут на допрос – это вопрос как бы социальный, политический. А вопрос избавления от страха, он, конечно, индивидуальный. И у каждого поколения свой опыт страха. И нашему поколению было с чем сравнивать наш страх со страхом предыдущего поколения. Моему отцу за то же самое там грозило, это стоило жизни. А нам это стоило карьеры.
Ну, в худшем случае 5-7 лет заключения.
В худшем случае там посадки. Вот ближе к концу всего этого дела возникло ощущение, что уже всех пересажали, теперь до нас дошло. Ну, вот и тут как раз все кончилось. Было ощущение, что ты боишься, но боишься другим способом, чем твои родители, потому что цена другая. И ты сам должен был какие-то придумывать для себя способы, чтобы с этим страхом бороться. Если у сегодняшних молодых людей вот от одного такого сюжета возникает это ощущение, уж откуда оно взялось, это другой вопрос. Там то мне кажется, что должны быть включены личные ресурсы для того, чтобы этот страх преодолевать. Потому что никто вот со своим страхом тебе не поможет справиться, кроме тебя самого.
Вот почему боятся человека в погонах. Но я не буду говорить прописные вещи о гражданском достоинстве, о правах гражданских. Потому что человек в погонах, ну, засветит он пленку, он совершит таким образом противоправное деяние. Можно подавать в суд, вести себя, как ведут себя люди, в общем, в тех странах, где почему-то людей в погонах не боятся.
Володя Долин, историк наш, бывший коллега, ныне продюсер НТВ.
Небольшая реплика по поводу страха и людей в погонах. В 45-м году миллионы людей в погонах погоны сняли, и, безусловно, никто не может сомневаться в их смелости предыдущие 4 года. Они не боялись хулиганов, но они испытывали дикий страх в массе своей перед другими людьми с другими погонами. Так что это два разных страха.
Я примерно полгода назад или чуть больше готовила программу о провинциальном самоиздате, и я переслушала какие-то часы Высоцкого и Галича, потому что мне нужно было как-то иллюстрировать эту программу. И то, что меня поразило в этих песнях, в этих явлениях культуры, это какое-то очень длинное дыхание, которое стоит за обеими этими фигурами. Ты слушаешь эти тексты, и ты понимаешь, что у человека было время. Я сейчас не говорю, там, критические они, не критические эти тексты, но это просто тексты, в которых есть дыхание крупной личности и большого стиля. А вот 90-е кажутся временем короткого дыхания. Елена Петровская.
Может быть, немножко я переиначу, Лена, то, о чем шла речь. Хочу вернуться вот к этим фигурам. И вот вы говорили о том, что они очень индивидуально означены, окрашены. Да, безусловно. Но мне кажется, что сегодня они нам интересны не столько своей индивидуальностью, сколько сочетанием в них, в этой индивидуальности, некоторых общих ожиданий. Мне кажется, собственно, и значимость их не какая-то личностная, вот просто там особая манера Высоцкого. Это не дыхание Высоцкого, то есть не то, что он может себе присвоить, как там, допустим, поющий бард. Это дыхание его современников. То есть Высоцкий, мне кажется, сегодня к нам приходит как безличный, как не Высоцкий. И вот в той мере, в какой он в состоянии, или мы, слушая его, в состоянии снять вот все наслоения индивидуальности, героизма, ну, всего того, с чем ассоциируется личность Высоцкого, и оставить его как знак каких-то общих состояний, общих аффективных переживаний, вот мы и приближаемся к тому времени, мне кажется, вот к тому, что вы назвали длинным дыханием этого времени.
Спасибо, Елена Петровская. Семен Фабисович, пожалуйста.
Ты верно заметила насчет этого их дыхания широкого. И это связано с тем, что мы тогда существовали как бы в безвремени некотором. И было ощущение, что вокруг нас ничего не происходит, и если что-то может происходить, то, в общем-то, в нас. И это давало вот это время на спокойное переживание себя и выстраивание себя. А сейчас мы живем во времени. Вот я, например, ощущаю эту личную проблему отсутствия должного навыка проживания своей жизни во времени. И вот это вот создает ощущение такого вот неуспевания некоторого. При том, что если сравнивать Высоцкого и Галича, то вот разговор перешел на Высоцкого, который вроде сейчас востребован. А Галич ведь вроде не у дела оказался. Хотя тогда для нас Галич был намного важнее. Песни Галича воспитывали, они какие-то давались сюжеты для собственного строительства, позволяли иначе эту реальность начинать воспринимать, давали другой отсчет.
Ну, я думаю, что Галич – это поющий диссидент, грубо говоря.
Ну, да.
А Высоцкий – это, грубо говоря.
Лена, я позволю себе напомнить, что Галич, прежде всего, советский аристократ.
Вот в нем была эта внутренняя эволюция, а в Высоцком не было. Он был вот такой вот цельный.
Ой,
очень.
Никита Алексеев, пожалуйста.
Я, видимо, какой-то выродок в общей семье, потому что я умудрился никогда не интересоваться ни Галичем, ни Высоцким. Я такой рок-н-ролльно-джазовый человек. И в этом смысле мне куда интереснее Леша Хвостянка «Хвост», у которого еще в 63-м году, по-моему, написана песня такая: «Пускай работает рабочий, или не рабочий, если хочет. Пускай работает, кто хочет, а я работать не хочу и не буду. И не заставляйте меня, потому что такое наработаю, что худо станет всем». Вот. Сейчас, на самом деле, время, когда приходится работать, кризисное время. Времени мало, дышать трудно. Но это время, на мой взгляд, просто даже благодатно, потому что оно решающее. Очень важно, что мы сделаем в этом времени, куда пойдем. Либо обратно вот в этот вот совок и будем вечно ностальгировать, либо я на самом деле ведь очень люблю русскую культуру. У нас замечательное прошлое. Не надо его преувеличивать, но оно великолепно. Если его использовать, то мы можем оказаться, вот, не работая и не будучи рабочими, куда лучше, чем преуспевающие западные люди.
А, Никита, какой период русского прошлого вы имеете в виду?
Да даже страшные годы 20-е и 30-е.
Вы имеете в виду вот это крупное высказывание?
Крупное высказывание,
и
конечно.
Идеологическое, и художественное, которое в то время существовало?
Да. Я никак не могу обвинить Осипа Мандельштама или Абериутов в том, что они советские. А вот любить я их люблю.
Семен Фебисович, пожалуйста.
Мне кажется, что вот продолжая то, на что намекнул Никита, о русской культуре, о серьезном высказывании, которое когда-то в 20-е, 30-е годы еще было возможно, мне кажется, что сейчас оно тоже в принципе возможно. И стоит, наверное, совершать какие-то усилия для этого высказывания. Просто надо быть готовым к тому, чтобы при этом не быть востребованным. Сегодня время другого требует, и ты должен для себя какой-то сделать выбор. Либо играть как можешь в эти игры, которые тебе предлагаются, либо пытаться гнуть свою линию, сохраняя свою свободу, вне востребованности, вот что-то такое стараться сказать, сделать.
Елена Петровская.
Дело не в том, что, скажем, кончились большие высказывания. Я просто считаю, что нет большого высказывания в себе, если угодно. Есть время, которое придает высказыванию определенный масштаб. То, что вы говорили о востребованности. Есть время, например, когда художник мог выйти на авансцену, когда была там группа художников, их знали, их носили на руках и так далее. Сейчас художественная деятельность, как и поэтическая, как и философская, возможно, становится сугубо частным делом. Изменились социальные условия для вот такого рода действий. И поэтому мы не то, что государством загнаны вот в эти маленькие пространства, там, в какие-то коморки или там расселись по этому, по углам, а просто изменилась сама социальная ткань, и она требует уже частных высказываний.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Мир советского человека», архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.